Каучхойба.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси политолог Каха Гогулашвили, из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист, и из Еревана Гагик Авакян, координатор Кавказского форума по Армении. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка», он у нас последний в этом году, очень простая. Я предлагаю подвести итоги года для трех стран Южного Кавказа, начать с внутренней политики, такими широкими мазками. К сожалению, у нас не так много времени. Я хотел бы как-то подвести итог этого года и предлагаю начать нашему тбилисскому эксперту. Все-таки, мне кажется, в Грузии происходили самые глобальные и драматические события в политической сфере в этом году. Каха Гугулашвили, как бы вы оценили политическую ситуацию в Грузии?
Добрый вечер. Большое спасибо за приглашение. Приветствую моих коллег из Азербайджана и Армении. Я хотел бы отметить, что, конечно же, в первую очередь, самое важное явление этого года в Грузии были выборы. Это были непростые выборы. Первый раз в истории Грузии, свободной Грузии, я бы сказал, произошла вот такая передача власти мирным образом от одной политической силы к другой политической силе. Ну, конечно же, всем известно, что предвыборная такая ситуация была очень накаленная в Грузии, напряженность была высока, и, конечно же, были опасения и страхи также каких-то вот явлений, выходящих за рамки конституционного порядка. С одной стороны, оппозиция боялась, что правительство будет применять силу в случае каких-то проблем, если возникнет с их победой. С другой стороны, те, кто поддерживали бывшие власти, боялись, что оппозиция слишком мотивирована победить, и в случае, если она не сможет победить, что могут начаться выступления массовые, какие-то манифестации, выступления, возможно, дойдут до столкновений и тому подобное. То есть, слава богу, все обошлось в этом плане.
Вы считаете, что все обошлось?
Все произошло.
Что уже произошла эта передача власти и что, в принципе, никаких эксцессов не будет?
Да, я думаю, что, конечно, на этом этапе мы преодолели большую проблему. Мы преодолели также комплекс, который был почти у всех у нас в Грузии. То есть мы уже думали, что никогда не будет возможно мирным образом, без революции, без каких-либо неконституционных действий поменять власть в Грузии. Но это стало возможным, как мы видим, и в этом отношении все обошлось. Но, конечно же, не все хорошо. У нас в Грузии в данный момент существует своего рода двоевластие, хотя конституционно это не двоевластие, а просто политические силы, разные политические силы имеют право и возможность руководить разными ветвями власти. Что и происходит. Президент, он представляет одну политическую силу, премьер-министр со своим кабинетом другую, в парламенте большинство новое, как мы знаем, грузинская мечта, но в то же время на местах, то есть в местных органах власти, превалируют представители националов. И вот здесь имеются определенные проблемы, эти проблемы или решение этим проблемам выражается сейчас в одном слове, это коабитация или сосуществование, то есть и Запад, и все наши страны, друзья призывают Грузию вот найти какой-то ключ, какую-то формулу для коабитации этих сил. Это означает, что президентская власть и другие ветви власти должны вместе трудиться и найти какие-то компромиссы, должны общаться, должны вести диалог и должны работать. Каждый должен свое дело делать без какого-то напряжения между ними. Ну, напряжение всегда будет, но без каких-то драматических событий, драматического развития каких-то вот этих отношений. Мы не знаем, кто победит на президентских выборах в будущем году. И в 2014 в этом году у нас выборы в местные советы. Не исключено, что у нас опять будет такая же ситуация, хотя ожидания пока что рейтинг новой вот политической силы, мечта, он очень высок, и ожидания такие, что они, в конце концов, возьмут все ветви власти. Но этого может и не произойти. Так что
да, Каха. Сейчас я, собственно, с тем же вопросом обращаюсь в Баку, Чингиз Султансой. Я думаю, политическая ситуация в Азербайджане самая спокойная из всех трех стран Южного Кавказа. Но, может быть, вы со мной не согласитесь. Как вы охарактеризуете ситуацию в Азербайджане?
Я с вами соглашусь в том плане, уважаемый Демис, что внешне это выглядит действительно так. В Азербайджане царит столь хвалимая азербайджанской властью стабильность в том плане, что оппозиции не удается раскачать ситуацию и оказать заметного влияния на общественно-политическую жизнь страны. На самом деле, как в болотном, как в торфяном пожаре, под такой ровной, гладкой поверхностью, спокойной поверхностью кипят страсти. Да, внешне это проявляется только...
А с чем связаны эти страсти? Вот скажите, то есть я правильно вас понимаю, что в принципе в народе такое брожение какое-то существует, но оно просто не вырывается на поверхность?
Оно вырывается изредка и локальными какими-то акциями. Оппозиция не может это как-то, видимо, скоординировать и направить это общее недовольство в какое-то русло более заметное для оказания влияния на политическую жизнь страны. Подробно это объяснить потребовало бы слишком много времени, но я постараюсь это вкратце сказать. Суть в чем? Первое – о недовольстве. Недовольство основывается на том, что в стране построена коррупционная пирамида, страна управляется коррупцией. Как и в других странах такого типа, нет независимого суда. Достаточно широко распространены захват чужого имущества. Какое может быть довольство, если в преддверии Евровизион, наиболее как бы яркого, заметного с такой внешней точки зрения, который был Евровизион 2012, которое было проведено в Баку весной этого года, были насильственно выселены около 60 тысяч человек в самых центральных кварталах города Баку. Да, они получили компенсации, но это весьма спорные компенсации, и, по мнению независимых экспертов, это весьма заниженная цена за квадратный метр для такого жилья в самом центре нефтяной столицы. Достаточно было много распространено информации о недовольных. Есть видео, как рушат дома, как выталкивают людей из их собственных жилья, людей, которые не хотят продавать квартиры, не хотят уезжать. При этом были ссылки, это сопровождалось массой нарушений, которые все достаточно хорошо отражены в отчетах правозащитников и международных организаций. В преддверии Евровизион власти утверждали, что это делалось не для Евровизион. Однако даже для построения Баку Кристал Халл, где, собственно, было проведено это Евровизион, даже там были переселены люди для того, чтобы провести туда дорогу и построить это суперсовременное, очень дорогое здание. Сама постройка тоже сопровождалась коррупцией, но это как бы отдельный разговор. Это значит, я говорю о причинах недовольства, о том, что люди не могут найти справедливости в судах, о том, что гражданских и политических активистов арестовывают даже не на акциях, хотя они разрешены законом и Конституцией, а даже в преддверии акции, некоторых за 2 дня, некоторых даже за 3 дня до акции. Полиция задерживает, отпускает.
Вот все, что вы описываете, да, очень напоминает то, что происходит в России, и происходит очень много-много лет, и отъем имущества, и вот такие же строительные проекты, как Олимпийская стройка с выселением огромного количества людей, и коррупция, и ситуация с судами, и так далее. Вы знаете, вот последние события в России показали интересную вещь. Когда речь идет о том, что власть полностью игнорирует понятие справедливость, как в случае, допустим, вот с этим законом Димы Яковлева, вот реакция общественности, она намного более консолидированная. Вот скажите, азербайджанская власть делает какие-то такие совершенно не вписывающиеся в разумные рамки вещи, которые вызывают вот такое вот всеобщее возмущение?
Дело в том, что это возмущение, я начну как бы с конца, это возмущение, к сожалению, не проявляется так, как оно проявлялось в России в течение этого года, и мы имели возможность наблюдать марш миллионов, различные шествия. Правда, были организованы и контршествия в России, насколько я могу судить, да, насколько я отслеживаю это в Москве, в других городах, в провинциях России. У нас это таких объемов не принимает. И это то ли слабость оппозиции традиционной, то ли слабость гражданского общества. И плюс ко всему, я еще сказал бы, здесь еще есть один такой фактор, который отличает Азербайджан от России. Конечно, много общего, и, как у нас говорят, Россия является для нас бюро погоды по-прежнему. Новые независимые государства, союзные республики СССР, их модели, их политические устройства, за исключением республик Балтии и Грузии, как исключение, очень во многом же напоминают политическое устройство в России. Я бы даже сказал, что в России ситуация лучше, и в смысле бизнес-климата, экономической ситуации, и в смысле гражданских, человеческих прав, и в смысле верховенства закона. Да, в России лучше. Я согласен, что в России плохо. Я согласен, что в России ситуация несовместима с демократическими, западными демократическими стандартами. Но если сравнивать с Узбекистаном, например, или Азербайджаном, в России ситуация лучше. Хотя в Азербайджане, например, ситуация лучше, чем в Узбекистане. То ли гражданское общество здесь слабо, и один фактор, который я хочу подчеркнуть, в отличие от России, Азербайджан маленькая страна, и поэтому этот гигантские нефтяные деньги позволяют прикармливать как бы большую часть недовольных или потенциально недовольных, чтобы таким образом смягчать остроту ситуации. Я могу привести примеры купленных или склоненных к компромиссу. Им сделали предложение, видимо, от которого невозможно отказаться. Как политиков, так журналистов, видных МПОшников, активистов гражданского общества, правозащитников и так далее. Кроме этого, это как бы такая коррупционная составляющая вот того, что я говорю, вот этого небольшого феномена отличия Азербайджана от России. Есть и другой фактор. То, что вот этот проливающийся золотой дождь нефтяных денег, он так или иначе повышает, хоть и мизерно, хоть и очень несправедливо, диспропорционально, но уровень жизни и рядовых людей. Немного, но повышает. И это, видимо, удерживает их от протестов.
Хорошо, спасибо. У меня вопрос в Ереван, Гаги Кавакян. Собственно, вопрос тот же самый. Да, в какой точке сегодня находится Армения? Понятно, что в Армении грядут только президентские выборы, и год был не такой бурный, как в Грузии, но все-таки и не такой спокойный, если можно так выразиться, как в Азербайджане.
2012 для нас был примечательным тем, что так называемая политическая элита Армении, что властные партии, что провластные, что оппозиционные, совместными усилиями опровергли слова Сталина, что незаменимых людей нет. У нас есть, оказывается, не только незаменимые, но и неповторимые. Им таковым является действующий президент Серж Саргсян. Оказывается, другого политика, который мог бы претендовать реально на пост президента, в Армении так и не найдется. И самая даже радикальная оппозиция фактически за 2 месяца до выборов заявила о том, что она складывает оружие. Ну, естественно, те, которые назывались альтернативными, боясь даже назваться оппозиционными, от них это решение было как бы более ожидаемо, но реально. Против Сержа Саргсяна не будет выставляться ни один маломальски армянскому обществу знакомый политический тяжеловес, так что ему предстоят тяжелые выборы.
Как вообще так получилось?
Вы знаете, кроме всех тех обстоятельств, которые всегда присутствуют, что люди знают, что не важно, кто как голосует, важно, кто как подсчитывает, насколько велик административный ресурс, насколько будут вовлечены процессы как голосования, так и подсчета криминальной структуры. И каждый раз получалось, что, в общем, совершенно бессмысленно идти голосовать, зная, что твой голос. Но, тем не менее, люди шли, потом пытались оставить голос. Но это были обстоятельства, которые были уже достаточно знакомы. И вроде бы не самые решающие. Решающим оказалось, наверное, то, как это для очень многих не стало удивительно, что повестка, с которой выходит действующий президент, она более прогрессивна, чем повестка всех его оппонентов. Политическая повестка. То есть он не только на словах, но и в действии, и получая удары, и подвергаясь какой-то опасности, пока, во всяком случае, двигает Армению по евроинтеграционному пути. Заявить, что евроинтеграция для Армении плохо, не решается никто. Заявить, что они сделают это лучше, тоже почему-то никто не попытался. Общество, в общем-то, как-то чувствует, что уж если какой-то путь есть, то это путь, который все-таки тем или иным способом с той или иной скоростью продвигает действующий президент. И все время идут намеки из власти, что после избрания на второй срок у Сержа Саргсяна будут более развязаны руки, больше возможностей избавиться от коррупционных схем, коррупционной системы и вот этого олигархического криминального окружения, которое фактически-то его и поддерживало первые 5 лет.
Гаги, то, что вы описываете,
его легитимность возрастет.
очень похоже на второй срок еще... Владимира Путина. Да? Все это закончилось вот именно формулой «если не Путин, то кто?»
Нет, у нас немножко иначе. «Если не Путин, то кто?» в народе не сидит. Протестный потенциал в обществе очень велик. Реально, все на этих выборах, если вот так просто были бы честные выборы, он набрал бы 7%, 7-8%. Другое дело, что все остальные набрали бы меньше, потому что в них разочарование тоже великое. С таким багажом, конечно, очень сложно быть президентом. В любой момент мог возникнуть форс-мажор, какая-то интересная, харизматическая, сильная фигура могла бы все перевернуть, как в той или иной мере произошло в 2008 году, когда из небытия вернулся Левон Тарпетросян, да и в 98-м, когда из еще большего небытия возник Карен Демирчан. Но другое дело, что вот этой харизматической фигуры оппозиция не смогла создать, а это означает, что сегодняшняя оппозиция просто уже тоже отжила свой
срок. То есть своего Бедзина Иванишвили не нашлось, да?
Кто... Ну, вы знаете, во-первых, его не было, во-вторых, опыт Бедзина Иванишвили, видимо, немножко насторожил того же самого Сержа Саркисяна, который на корню местного Бедзина, Гагика Царукяна, прижал к ногтю. На этом все закончилось. Учитывая, что у Гагика Царукяна это в основной капитал в Армении, а не в России, это было значительно легче действующему президенту сделать, чем, скажем, тому же Саакашвили.
Что ж, спасибо, Агагик. У нас осталось немного времени, и я хотел бы обсудить все-таки и внешнеполитический аспект. То есть я хотел бы поговорить об отношениях трех стран Южного Кавказа. Я возвращаюсь в Тбилиси, Каха Гугулашвили. Как бы вы оценили сегодня взаимоотношения Грузии и Азербайджана, и Грузии, и Армении? Сегодня, собственно, Бедзина Иванишвили только что был в Баку. Вот можно от этого оттолкнуться.
Да, ну, мы знаем, что Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и сегодняшний визит премьер-министра Грузии подтвердил, в принципе, продолжение этого курса, что Грузия и Азербайджан будут очень тесно сотрудничать, особенно по проектам, касающимся транспортировки нефти и газа из Каспийского региона в Европу, а также по другим таким транзитным проектам. Ну и, конечно же, торговля, сотрудничество в разных областях, как наука, техника, сельское хозяйство и тому подобное, все это намечается развивать и углублять. Армения для Грузии была и остается ближайшим партнером, не просто соседом, но партнером и страна, с которой Грузия намеревается еще более углубить связи и развивать также и экономические, и любые другие проекты. Есть, конечно, определенные вещи, которые на данном этапе немножко мешают нашим отношениям. Это, допустим, то, что Армения является стратегическим партнером России в то же время. И на международных форумах, допустим, резолюции, которые касаются, важны очень для Грузии, обычно Армения примыкает к решениям, которые диктует Россия. Но в остальном можно сказать, что проблем в принципе нет между двумя странами, и думаю, что и правительство, новое правительство Грузии намерено углубить по возможности и расширить еще более связи между Арменией и Грузией также. Проблема остается, конечно, трехстороннее сотрудничество, к которому Грузия всегда стремилась, то есть это региональное сотрудничество полномасштабное, чтобы Грузия, Армения и Азербайджан вместе развивали бы определенные проекты, чтобы регион мог бы выходить на мировую арену как более крупная такая единица, привлекательная для инвесторов. Ну, можно проекты развивать, например, такие как туризм, об этом разговоры были, то есть туристические потоки, которые проходят через все три страны, есть и другие возможности, но все это должно быть впереди, и, конечно, нам очень нужно, и Грузии очень нужно скорейшее урегулирование карабахской проблемы между двумя вот близкими для Грузии и дружественными странами.
Спасибо, Каха. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Чингиз Султансой. Чингиз, я предлагаю, в принципе, грузина азербайджанские отношения не обсуждать, если ваша точка зрения не очень сильно отличается от точки зрения Кахи. Скажите, что вы думаете о азербайджано-армянских отношениях в 2012 году, в какой точке они сегодня находятся? Понятно, что это крайне такая болезненная тема.
Я бы не сказал, что это даже болезненная тема, поскольку это обсуждается достаточно давно, и я думаю, что нужно говорить сейчас не сколько о болезненности, сколько о том, что в уходящем году, собственно, азербайджано-армянские отношения сегодня вертятся вокруг Нагорно-Карабахского урегулирования. Активность в смысле мирных переговоров, мирного урегулирования в этом году была ниже, чем, допустим, в 2011 году. Я сейчас затрудняюсь точно сказать количество встреч президентов, но то, что это было меньше, чем в предыдущих годах, когда они переживали пик вот этой активности, пик интереса, в этом году было меньше. Будем надеяться, что в следующем году активность повысится, поскольку ничего нового здесь не предлагается, и азербайджанские власти обвиняют армянскую сторону. Но я хотел бы все-таки вернуться к азербайджано-грузинским отношениям, поскольку накануне визита грузинского премьера в его окружении, насколько я могу судить по публикациям в азербайджанской прессе со ссылкой на грузинскую прессу, в окружении Бедзины Иванишвили были отдельные высказывания, и его самого тоже были, что до сих пор действовали коррупционные схемы по транзиту и продаже азербайджанского газа в Грузии. Говорилось о том, что схемы были созданы при нынешнем президенте Саакашвили, и что Иванишвили это уже не устраивает. Это показалось очень интересным многим наблюдателям, и мне самому тоже, что насколько это было реальное желание что-то исправить, или это были просто, скажем так, заявления с целью как бы перехватить инициативу. Потом уже в Баку грузинский премьер сказал, что он несколько поторопился, сделав заявление. Что за этим скрывалось, общественности осталось неизвестным. Хотелось бы узнать мнение грузинского коллеги, уважаемого Гогалашвили, что он может? Может, он больше как-то знает в этом плане? Что же все-таки произошло?
Давайте я послушаем, прошу прощения, да, как Гогалашвили, вам вопрос.
Ага. Да, вопрос непростой. Вообще, я могу найти этому простое объяснение. Наш премьер, хоть и очень харизматичный человек, и у него очень высокий рейтинг, и он действительно энергичный, он сделал невозможное практически. Никто не мог ожидать, что он сможет за год вот сколотить такую оппозицию против существующей власти и выйти на выборы и победить. То есть он, конечно, талантливый человек, но он не испытанный политик. Он в политике, можно сказать, новичок. И это за ним мы замечали уже давно, то есть с первого дня его появление на политической арене год назад, он довольно часто ошибался в своих высказываниях. То есть то, что можно обсуждать в кулуарах, чаще всего просто обсуждать как какие-то возможности, и нельзя выносить на народ, вот он вот такие вещи иногда у него выскальзывают, вот такие высказывания, и он говорит с людьми, как будто он говорит в своей семье или со своими, так сказать, близкими соратниками по партии. Уже было несколько раз серьезных вот таких ошибок, допустим, когда он потом выступал.
Каха, подождите, он говорил о том, что было или то, чего не было?
Не-не, я хочу сказать, что было или не было коррупционные эти контракты, я не знаю, я не могу об этом сказать. Если что-нибудь было, то это бы расследовали. Но я сомневаюсь, что реально в торговле с Азербайджаном при вот президенте Саакашвили существовали какие-то коррупционные там контракты, потому что как раз вот политика той власти была, чтобы все коррупционные такие вещи закрывать. Были, конечно, существовала такая элитная коррупция внутри страны, то, что называется, это, она касалась возможности прав собственности, владения большим бизнесом и тому подобное, но то, что касается вот таких коррупционных там взяток и вот откатов и таких вещей, это все в Грузии, с этим было покончено. Это раз. Но второе высказывание, которое Иванишвили сделал, конечно, ошибочно, это было, он поставил под сомнение...
Железная дорога,
под сомнение. Да, железная дорога. И тоже все недоумевали, и была большая критика, потому что и в Азербайджане начали об этом беспокоиться, волноваться, потому что, во-первых, если даже там что-то невыгодно Грузии, то об этом говорить уже поздно, потому что мы работы давно начались, и азербайджанская сторона провела огромные расходы, то есть понесла по этому делу. И, в принципе, не надо было вообще ничего говорить в этом направлении. И в конечном счете он признался, что он поторопился опять и сказал что-то не так. Ну, просто люди привыкли как-то в Грузии Иванишвили пока прощать вот такие вещи, но он заставляет иногда нервничать, конечно.
Спасибо, да.
Особых ошибок не допускает в действиях, но в высказываниях у него бывают вот такие просчеты.
Да, спасибо, Каха. Давайте послушаем эксперта из Еревана, Гаги Кавакян. Давайте вернемся все-таки к азербайджано-армянским отношениям. В какой они точке находятся? Чем заканчивается 2012 год? Вам слово.
Ну, я думаю, достаточно естественное положение. И вот это как раз, на мой взгляд, неестественно, имитационная бурная деятельность разного рода комиссий по урегулированию. Ну, просто пришло к своему, опять же, повторюсь, естественному состоянию, потерпело фиаско. Было ясно, что, основываясь на каких-то тривиальных подходах, этот конфликт разрешен не может быть. Где-то сработал чиновничий какой-то инстинкт, все-таки это какая-то деятельность, которая, ну, возможно, и неплохо оплачивается. Где-то сработал просто, это, понимаю, лучше плохие переговоры, чем горячие действия. Вот этот этап,